Рит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Страсбурге в понедельник открылась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке дня возник вопрос о возможном пересмотре полномочий российской делегации. 72 парламентария из 20 стран требуют, чтобы ПАСЭ рассмотрел проект резолюции о пересмотре утвержденных полномочий российской делегации по существенным основаниям, основания которых идет речь о ситуации в Закавказье и невыполнении Кремлем принятых резолюций. Занять принципиальную позицию по отношению к действиям российских властей и приостановить полномочия делегации России на эту сессию призвал на заседании фракции Альянса Европейских либерал-демократов Парламентской ассамблеи Совета Европы российский экс-премьер Михаил Касьянов. Сами дебаты запланированы на четверг. На случай, если все-таки российскую делегацию лишат голоса на нынешней сессии, она пригрозила не только не участвовать в дискуссии по ее полномочиям, но и уехать в полном составе из Страсбурга и не возвращаться туда, пока это решение не будет пересмотрено. О том, в чем же важность пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы, мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, правозащитником Валерием Борщевым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Как по-вашему, заслуживает ли Россия лишение полномочий на эту сессию по тем основаниям, которые изложены на Парламентской ассамблее Совета Европы?
Ну, вы знаете, вообще, когда вот я помню, только Россия вошла в Совет Европы, были самые разные точки зрения, были многие депутаты, которые даже категорически были против того, что мы были членами Совета Европы, а некоторые очень так это облекали свое возражение в такую интеллигентную форму, дескать, мы недостойны. Вот мы из тоталитарного режима прыгнули демократически, естественно, мы не в сказке, где из одной воды в другую прыгнешь и станешь другой. И в этом был некий резон. Мы в самом деле не были еще нормальным демократическим государством, не соответствовали тем европейским стандартам по многим параметрам. И тем не менее, мое глубокое убеждение, нам надо было быть в Совете Европы. И при всех тех серьезных претензиях, серьезных обвинениях, они достаточно серьезные, я все-таки сторонник того, чтобы Россия была членом Совета Европы. И прошедший период, он показал справедливость этой позиции. Да, у нас не отменили смертную казнь. Я вот в 96-м году вынес законопроект о моратории на исполнение смертной казни. Вот. Мы с Сергеем Адамовичем Ковалевым поспорили на бутылку коньяка, сколько проголосует. Вот я, естественно, проиграл, потому что у меня было более, так сказать, завышенное. Но тем не менее, с 96-го года не было ни одного применения смертной казни. Тем не менее, суды и не выносят смертной казни. Вот мы, хотя и живем в режиме моратории, то есть такое как бы непонятное состояние, тем не менее, это факт. Или вот я занимаюсь тюрьмами. Да, европейский стандарт 7 метров на человека. Нам дали послабление 4 метра. Конечно же, прыгнуть сразу и изменить пенитенциарную систему трудно, но вот мы уже, мы, правда, и 4 еще не достигли, но тем не менее улучшилась ситуация. А вот сейчас вот министр юстиции выступает с предложением перейти на камерное содержание, так как и в Европе. Вот худо-бедно при всех тяжелых таких процессах мы, в общем-то, движемся в этом направлении. И я убежден, что во многом благодаря тому, что мы входим в состав Совета Европы. А справедливые претензии? Ну что ж, в претензиях много резонного.
Иван Рыбкин, бывший председатель Первой Государственной Думы, помнит времена вступления России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Было время, когда мы вместе с Борисом Николаевичем Ельциным, президентом Российской Федерации, председателем правительства Степановичем Черномырдиным, председателем Совета Федерации Владимиром Филипповичем Шумейко, я подписывал как председатель Государственной Думы России, подписали специальное письмо, где мы говорили о гарантиях следования России правилам, законам, обыкновением Совета Европы. Членство России в Совете Европы, конечно, предполагает участие во всех ее рабочих органах. Это очень важно и авторитетно для России. Мне всегда казалось, что надо России себя в плане прав человека, как говорил когда-то классик, чистить под Совет Европы, под требования парламентской ассамблеи, ее структур, комиссий, комитетов, под требования Европейского суда по правам человека, где нам крайне не хватает нашим судам вот той чистоты проведения процессов в области прав человека. Это очень и очень важно.
А научил ли чему-нибудь вот Кремль уже предыдущий прецедент лишения России подобных же прав за невыполнение резолюции по Чечне?
А вот это правильный вопрос. Вот мы следуем по принципу Гегеля. История учит нас тому, что она ничему не учит. Вместо того, чтобы действительно сделать вывод и идти на диалог Советом Европы, учитывать требования демократические. У нас вот идут таким с невероятным упорством гнуть свою линию, когда мы неправы. Или когда-то, скажем, наша правота может быть оспорена. Вот это самое поразительное, что нежелание диалога, нежелание как-то включиться в эту систему, обсудить сложность ситуации. Я понимаю, что есть вопросы, которые могут вызвать разную ситуацию. Вот возьмите конфликт с Украиной газовой. Там свободно, спокойно можно было представить свою точку зрения, и не было бы того позорища, которого мы испытали. У нашей стороны были аргументы, и были справедливые претензии к Украине. Вот. И смотрите, как повела себя мудрая Украина. Они сразу в Евросоюз, они там представили свои доводы, и Россия оказалась в проигрышной ситуации. Вот это характеристика нашей политики. Полностью игнорирование европейского сообщества и Совета Европы, и Евросоюза. Вот этот лозунг «надо быть сильным, сильных уважают, а слабых бьют» – ложный лозунг. Дело не в том, что ты будешь демонстрировать силу, не силу, а дело в том, что ты вступаешь в диалог, в дискуссию, в обсуждение, доказываешь свою точку зрения. Не происходит этого. Вот этому тот пример нас не научил. И когда сегодня ставится такой вопрос, естественно, потому что опять Россия еще хуже, чем раньше, ведет себя. Она не желает обсуждать эти проблемы. Ну, смотрите, вот сейчас, наконец-таки, стало известно, что агрессию развязала Грузия. Сейчас стали говорить, а почему-то? Потому что, раньше говорили иначе, почему-то? Потому что наши не пускали журналистов на свою территорию в Южной Осетии, не давали информации, вообще сторонились какого-то разговора и безнадежно проигрывали. Вот от этой своей агрессивности по отношению к Европе, к Совету Европы, к Евросоюзу, мы только проигрываем. И боюсь, что мы ничему не научились.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». О том, в чем важность пребывания России в парламентской ассамблее Совета Европы, мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, правозащитником Валерием Борщевым. Он находится в нашей студии. Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в России, настаивает на необходимости членства России в парламентской ассамблее Совета Европы.
России нужно быть членом Совета Европы, участвовать в работе парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия стремилась быть членом Совета Европы. К сожалению, это решение принималось без консультаций, без обсуждения с населением страны, в то время как в других странах по этому поводу проводились референдумы. У нас же все это решалось на вершине власти. И поэтому у людей есть много недопонимания. Им говорят, что мы должны отказаться от смертной казни, они говорят, это у нас большая преступность. Надо же людям было объяснить. Либо вы имеете возможность обращаться в Европейский суд по правам человека, либо пусть у нас остается смертная казнь.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, в чем важность пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы, мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, правозащитником Валерием Борщевым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а вот эти санкции, которые грозят России в ПАСЕ из-за Грузии, разве они могут изменить реальность, которая уже сложилась? Все равно уже ни Южная Осетия, ни Абхазия не станет частью Грузии. Мне кажется, что в ПАСЕ не понимают, что позиция народов на этих территориях, она более радикальна, чем позиция даже России и режима Саакашвили. Так что, если они лишат России голоса в ПАСЕ, то только разожгут антизападное настроение у нас в стране.
Вы знаете, в ваших словах есть очень много верного, потому что действительно тот конфликт, та болезнь вот, в Абхазии, она ж давнишняя. Вспомните, что на эту тему писал еще Фазиль Искандер, другие деятели культуры Абхазии. Я еще прекрасно помню, вот я тогда работал в «Комсомольской правде», и говорили, что Абхазия обращалась в Политбюро, чтобы тоже их перевели в состав РСФСР. Давнишняя болезнь. Но смотрите, ведь об этом Россия ничего не сделала, чтобы представить вот ту сложность, ситуацию, ту, я сказал бы, драматичность ситуации. Они ограничивались только обличением Саакашвили, там, его режима и так далее. То есть, это вопрос действительно драматичный. Опять же, неспособность вести диалог. Изменит ли что-нибудь? Да, я думаю, что вы правы, это только обострит ситуацию, но Россия, которая взяла на себя миссию защищать, так сказать, позицию Абхазии, она просто обязана доводить эту точку зрения грамотно и убедительно, а не вести себя как подросток. Смотрите, мы великая держава, ведем себя как подросток в период полового созревания. Обижаемся, оскорбляемся, уходим там куда-то и прочее-прочее. Но настолько несолидно, настолько несерьезно ведем, хотя вы совершенно правы. Проблема очень серьезная. Так надо и серьезно говорить, серьезно доказывать, а не вести себя таким образом, как ведем себя.
Витаутас Ландсбергис, депутат Европарламента от Литвы, отмечает необязательность Кремля по отношению к резолюциям ПАСЕ.
Я помню 1996 год, когда Россию принимали в ПАСЕ. Я там был и помню, что и в документах приема Россия тогда обязалась в течение года вывести войска из Молдовы, вернуть здания амбассады в европейских столицах странам Балтии, предвоенные, разумеется, создать фонды компенсации и репатриации людям, депортированным из оккупированных Советским Союзом Балтийских государств и их потомкам. Это почти дословно. Никогда впредь не применять силу против Чеченской Республики, решать проблемы только переговорами. Ну и что, ничего из этого не было выполнено по сей день.
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот обижаются наши парламенты, российский парламент обижается, что их хотят исключить. Клянусь, даже понятия не имею, кто нас представляет там. В свое время я мог знать там Сергея Ковалева, там еще кого-то других. Сейчас я даже понятия не имею. Так вот я хочу сказать, почему Путину можно было наводить порядок в Чечне, и он называл, что это конституционный порядок на своей территории, а Саакашвили, оказывается, нельзя было навести порядок в Абхазии и в Осетии, в Южной Осетии. Поэтому то, что Путин и это его парламент говорят на черное-белое, это, извините меня, это только здесь это могут. Там они так говорить не будут. Ты правильно сказал, Варшов, что надо дискутировать, надо это, а им там нечего сказать, потому что все дается из Кремля. Извините.
Ну, вот вы правильно заметили состав делегации. В самом деле, так, знаете, дело не только делегации в ПАСЕ, а посмотрите на нашу Думу. Вот это сейчас пытается сказать, что вот Грызлов сказал это в каком-то другом контексте, что парламент не место для дискуссии. Но неважно, в каком контексте он сказал, это подтверждается фактом. Так и там. сидят люди, в общем-то, недостаточно квалифицированные, недостаточно профессиональные, не диалогоспособные, просто не авторитетные. Ну как можно надеяться на какой-то успех, когда в ПАСЕ сидят люди, которые занимают такую позицию? Вот знаете, я с Сергеем Адамовичем Ковалевым был на юбилее «Солидарности». Вот, он выступает там, а там сидели президенты, премьер-министры, там Бжезинский был, Лех Валенца и прочее, прочее, прочее. И он очень резко говорил о Западе. Он, сказать, у него есть свои некоторые свои позиции, не буду сейчас это отнимать время. Он говорил очень резко и сурово, давал оценку западной политике, так называемый реаль-политик, с которой он, в общем-то, активно борется. Так вот, его выступление было настолько убедительным, что когда он кончил, эти самые западные лидеры, которых он обличал, встали и стоя ему аплодировали. Вот это и есть уровень, вот это и есть позиция, когда человек может высказывать критическое мнение, и даже острокритическое, а тот, кому это обращено, относится к этому мнению с уважением и даже ему аплодирует. А как могут аплодировать и принимать всерьез состав нашей делегации, которая, в общем-то, ну, просто профессионально несостоятельна?
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не очень понимаю позицию вашего гостя. Мне кажется, что при выстроенной вертикали власти абсолютно не имеет никакого значения профессионализм наших делегаций и так далее. Везде сплошной антипрофессионализм, непрофессионализм. И все обусловлено, вот эта наша позиция по отношению к Западу, именно позицией Кремля. И мне кажется, при такой направленности и при таком непрофессионализме российская позиция в этой организации просто антидеструктивна. Спасибо.
Ну да. Да нет, понимаете, бывают режимы и авторитарные, и тоталитарные, самым разным, но всегда правитель, даже самый, сказать, жесткий, он заинтересован, чтобы его позицию, во всяком случае, на международном уровне, отстаивали люди компетентно. Я об этом говорю. Вот. Это даже в интересах нынешних наших правителей, при всем их пренебрежении к демократическим принципам. Поэтому не надо удивляться, что мы сплошные терпим поражения на международной арене. Это естественное.
Да, при Сталине, при Брежневе были Громыко, Вышинский представлял в ООН, да, высшей, да, квалификации юристы.
Да.
Сейчас без слез нельзя взглянуть. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Валерию Борщеву. По договору Саркози Медведева Россия обязалась вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии. Недавно в программе Владимира журналист-международник Федоров озвучил официальную точку зрения, что Россия никогда не выведет войска с этих территорий, потому что в Южной Осетии погибли 12 российских миротворцев. Хочу напомнить, что защищая Даманский, погибли тысячи советских солдат. Однако это почему-то не помешало Путину не только отдать Китаю Даманский, но в придачу еще два острова, Большой и Тарабаров. Да? Вот у меня вопрос. Почему жизнь солдата, который защищает собственные территории, ценится значительно дешевле, чем солдата, который оккупирует чужие территории?
Ну, вы же прекрасно понимаете, что все это чисто демагогические заявления, что удобно, то и говорят и о погибших на Даманском, при Даманском, на конфликте на Даманском острове. Мы помним, это действительно была трагедия, и гибели наших солдат тогда очень остро переживали. Сейчас, как вы знаете, об этом не любят вспоминать. Это как-то забыто. Вот. А что касается Южной Осетии, ну, здесь приводят разные доводы. Но все это, повторяю, очень-очень зыбко, несерьезно. Серьезная проблема, очень серьезная. Кстати, были предложения до войны с Грузией решить эту проблему. Вот я знаю, что были эксперты, которые предлагали раздел Абхазии и Южной Осетии, то есть те грузинские районы, отдать Грузии. Вот. Ну, найти какой-то выход. Хоть ситуация действительно острая, понимаете, тут простого решения трудно найти, это надо согласиться. Но, тем не менее, были варианты. Вот когда этот вопрос был поднят, я что-то не помню, чтобы кто-то, сказать, с радостью воспринял это предложение как выход из ситуации. Я тоже не знаю, какой выход. Я, честно говоря, и тогда я очень переживал, очень боялся, что начнется военный конфликт. Но вот ни та, ни другая сторона, Грузия здесь также не искала решения вопроса, и Россия не искала решения вопроса, вот полное нежелание найти какой-то выход. А в принципе, при желании обеих сторон, какой-то компромисс, наверное, можно было найти.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если можно, у меня не вопрос, может быть, даже скорее, а реплика. Первое, тут мелькнуло слово драматичность ситуации. Я все-таки хотел бы немножко понизить градус, потому что в первую очередь, ну, конечно, это драматично для кого? Для самих абхазов, скажем, для того же Фазиля Искандера. Но для власти Путина... Это в первую очередь, это просто агрессия. Это причем фарсовая такая ситуация. Это можно проследить буквально по дням, по событиям. Вот эти вот все военные предшествующие события начались еще примерно неделю назад. О деталях я говорить не буду. И по поводу профессионализма, если можно. Мне кажется, профессионализм здесь какую-то роль играет, но, конечно, не в первую и даже не во вторую очередь. У меня такое ощущение, что не от того тут не удается договориться, что вот они чего-то там не умеют, а просто такой не имеют даже и цели. Потому что, надо думать, нашу власть уже вообще достали вот эти вот послания в Страсбург. И, видимо, там многим хочется это просто прекратить. Спасибо.
Ну, я думаю, да, нет желания договориться, а все остальное следствие. Наверное, вы правы. И я так полагаю, что и в ПАСЕ это видят, что не хотят договариваться. И там тоже переходят на такую жесткую позицию. Конечно, все это добром не кончится. Хотя я должен сказать, что все-таки в ПАСЕ и в Евросоюзе ждут от России хоть каких-то положительных сдвигов. Вот, приведу пример. Приехал в прошлом месяце комиссар Совета Европы Хаммерберг в Россию. И когда он узнал от нас, что мы едем в Ингушетию проводить круглый стол между ингушами и осетинами, он с радостью согласился поехать вместе с нами. Он сказал положительно.
В студии Валерий Борщев. Прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель начнет на этой неделе переговоры о формировании новой правящей коалиции. По ее словам, коалиционным партнером возглавляемого ею блока ХДС-ХСС станет Свободная демократическая партия. В Хамовническом суде Москвы начался допрос свидетелей обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В России продолжается расследование обстоятельств двух убийств, совершенных в минувшее воскресенье. Начальник Дагестанского управления уголовного розыска был убит в воскресенье вечером в Дагестане. В тот же день в Москве было совершено убийство. Из автоматов расстреляли главу Хасавюртовского района Дагестана. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Хавьер Солана выразил озабоченность в связи с проведенными в Иране пусками ракет. Правозащитники выразили озабоченность в связи с предстоящим в 2010 году вступлением Казахстана в должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Один из лидеров киргизской оппозиции Бакыт Бешимов временно покинул страну из-за угрозы его жизни. Руководитель парламентской фракции социал-демократов Киргизии Бешимов заявил, что в августе его пытались убить. В разных районах Ирака в понедельник жертвами актов насилия стали по меньшей мере 13 человек. Американское командование в Афганистане подтвердило, что солдаты США открыли огонь по двум афганцам, один из которых от ранений скончался, а другой доставлен в больницу. Президент России Дмитрий Медведев выступил в Калининграде перед военнослужащими, участвовавшими в учениях «Запад-2009», и призвал не драматизировать проблемы, вызванные экономическим кризисом. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, в чем важность пребывания России в парламентской ассамблее Совета Европы, мы говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, правозащитником Валерием Борщевым. Он находится в нашей студии. Андрей Савельев, бывший замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, ныне председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», не абсолютизирует значение парламентской ассамблеи Совета Европы.
Парламентская ассамблея Европы для Российской Федерации изредка дает трибуну, удобную для высказывания своей позиции, но есть и другие международные трибуны, не менее весомые, и Россия вполне могла бы отказаться от того, чтобы принять участие в ПАСЕ, и это позволило бы не выслушивать разнообразные русофобские измышления, которые очень часто возникают с трибуны этой организации, и не платить достаточно существенный взнос, который пригодился бы для решения каких-либо других внешнеполитических проблем. Поэтому я думаю, если уходить, то надо уходить совсем, а если сражаться и доказывать свою правоту, то надо использовать все возможности для этого, не только в парламентскую ассамблею.
Ну вот смотрите, вот и пример. Вот то, о чем я говорил только что, что вот русофобское. Да не так это, не так. Вот я же говорю, что в нынешней напряженной ситуации, вот я стал говорить о комиссаре Совета Европы по правам человека Томасе Хаммерберге. Он приехал, ему говорят, ситуация на Северном Кавказе такая тяжелая, сложная. И вот мы встречались, я говорю, а я вот еду, вот, мы с Людмилой Михайловной Алексеевой едем в Ингушетию, будем проводить круглый стол, на котором ингуши и осетины будут искать общий язык до примирения. Он так обрадовался, что есть какая-то положительная вообще информация, что есть какая-то... Говорит, я к вам приду на круглый стол. И он пришел. Он пришел, и когда он слушал Евкурова, как выступал, там естественно, ситуация сложная, тяжелая. Там пришли матери, у которых погибли дети, и Евкуров с ними разговаривал, и там была очень напряженная ситуация, и Томас Камерберг сказал, говорит, я не знаю такого президента даже в Европе, который таким бы образом, в такой форме общался бы с гражданами своей республики. Вот его этот факт, а он приехал из Чечни, и приехал в совершенно другом настроении, чем был в Ингушетии. Вот его этот положительный факт действительно вдохновил. Ищут какую-то возможность от России увидеть какой-то шаг, какое-то движение. Я могу привести там другой пример. Вот Еврокомиссия, я был в Брюсселе, рассказывал о нашем законе об общественном контроле по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания, сказал, что хорошо бы вот провести международную конференцию. В России уже есть некий опыт в этом направлении, вот общественного контроля. Еврокомиссия с величайшим удовольствием восприняла это мою идею и предложение, и сейчас готовится такая комиссия под эгидой уполномоченного, хоть что-то есть положительное, что-то можно назвать положительным. Не надо этих мифов, что там сплошные русофобы, что там сплошные заговоры, там ждут, очень многие ждут того, чтобы Россия вошла в европейское пространство нормальным демократическим государством. Есть там какие-то противники? Ну, разумеется, есть. Ну, что говорить о Качинском? Конечно, он не любит Россию, и у него зашкал, и это вам скажут очень-очень многие правозащитники-поляки. Я с ними разговаривал, у них отношение к своему президенту такое же критичное, как у многих и нас. Не в этом дело, но в целом позиция и ПАСЕ, и Еврокомиссии к России в том, они хотели бы, и многие искренне желают того, чтобы Россия стала нормальной, демократичной страной и вела бы соответствующую политику.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, тут я из вашей передачи очень много интересного узнал, в частности, от господина Ландсбергиса. Если правда были выдвинуты условия, на которых Россия вошла в ПАСЕ, которые он перечислил, то это, безусловно, совершенно само вхождение России на такие условия есть антидемократический, совершенно позорный акт. Теперь, насколько я знаю, Соединенные Штаты, которые наверняка являются авторитетной страной для вашего гостя, они специально игнорировали такие организации, где не могли получить поддержки себе, как в течение очень долгих лет, как ЮНЕСКО, как Совет по правам человека ООН и очень многие другие. И теперь мне представляется, что, безусловно, наверное, важно сейчас иметь возможность обращаться в Европейский суд. Но представлять европейский эту возможность какой-то альтернативой судебной реформе и эффективному правосудию внутреннему совершенно нельзя. Это скорее помеха, это иллюзия решения.
Я совершенно не могу понять, почему это помеха. Это, конечно, не панацея от всех наших бед судебной системы. Это, конечно же, не единственный способ и, может быть, даже не главный способ сделать нашу судебную систему здоровой. Но то, что она влияет, это вне всякого сомнения. Возьмите позицию наших властей. Они давно уже озабочены тем, чтобы те дела, которые переходят в Европейский суд по правам человека, рассмотреть у себя, заново пересмотреть и принять решение до того, как примет решение Европейский суд. Естественно, решение, в общем-то, нормальное, справедливое. Вот. Разве это не влияние, конечно? А так, смотрите, наши кассации, наши обращения... Верховный суд, да, и, так сказать, я уж не говорю, Мосгорсуд, например, обращается, недаром Мосгорсуд называет Мосгорштамп, и я думаю, что не только Мосгорсуд так можно назвать, а Европейский Союз, вот он существует, и он, несомненно, влияет на нашу судебную систему. А вот я только что говорил о пенитенциарной системе, а сейчас... когда готовится весьма довольно серьезная программа реформирования пенитенциарной системы. Вот министр юстиции Коновалов, в общем-то, высказывается очень интересное, серьезное предложение. Он там собирает правозащитников, других представителей. Влияет ли на это Совет Европы? Несомненно, влияет. Несомненно. Мы подписали европейское пенитенциарное правило. Мы с ними согласились. Мы согласились, что именно эти европейские пенитенциарные правила будут определять наше законодательство. Так что какая там помеха? Это помощь, причем нам дается достаточно большой лаг. От нас не требуют сделать именно это сегодня. Там прекрасно понимают наши сложности. Так что нет, нет, это не помеха, это польза.
Георгий Хаендрава, бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов, ныне один из лидеров оппозиции, далек от вопросов конфликтов внутри парламентской ассамблеи Совета Европы.
Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что, честно говоря, я не очень хорошо знаком с вообще работой этой организации и не очень понимаю, что там реально происходит, кроме разговоров на всякие темы. Я не знаю, мне трудно судить, как это повлияет. Вообще, изолировать такое государство, как Россия, конечно, к добру не приведет. С другой стороны, абсолютно понятно, что в 21 веке оставлять без внимания попытку сильного государства овладеть территорией слабого государства, конечно, тоже нельзя. Поэтому мне вряд ли Россию лишат этого права, я думаю.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея из Туголевского Бора.
Добрый вечер, Валерий. Спасибо большое за замечательный пример с 7 метрами камер на человека. Вот напрягитесь, пожалуйста. Представьте себе Древний Рим, представителя завоеванной провинции, который рвется в Сенат и пытается... отрегулировать метраж камеры гладиатора, находящегося в подвалах подземелья с 6 до 7 метров, и длину клинка, с которым он будет выходить на арену. Какое пассе? Какие 7 метров? Римская империя никогда не будет жить по этим условиям.
Но Россия уже начала жить по этим условиям.
Ну, почему? Есть сдвиги. Я ж только что, понимаете, я ж хорошо помню нашу пенитенциарную систему, знаете, когда вот я был в Госдуме зампредседателя парламентской комиссии по контролю за тюрьмами и милицией, вот я пошел бутырку, а потом получил педикулез, обливался керосином, поскольку там, чтобы пройти между зэками, естественно, надо было потолкаться, и, соответственно, вши, находящихся там, они перепрыгнули на меня. Вот какая была ситуация. Люди голодали, спали посменно. Это была жуткая ситуация. Если бы не Совет Европы, у нас бы таких серьезных изменений не было. Потому что, я говорю, здесь не просто влияние, здесь на уровень законодательном. Вот европейские пенитенциарные правила – это правовая основа развития нашего законодательства. И мы в этом идем направлении. По-разному идем. Бывает отступление. Вот последнее время мы вот заявляли, правозащитники, что у нас как бы в пенсионной системе был шаг назад во взаимодействии с правозащитниками. Там в других вопросах, вот уполномоченный по правам человека много об этом писал, там о тех фактах насилия, которые совершались. Но в целом-то вектор направления уже не оспаривается. Как нам идти, понимаете? Конечно, это влияние Совета Европы.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Делегаты в ПАСЕ назначаются, я так понимаю, парламентом той страны, от которую они представляют. Наши последние выборы были настолько административно зарегулированы, что, в общем, можно было бы сказать, что это представители исполнительной власти. Но, тем не менее, этих депутатов утвердили, то есть признали, что это представители народа. А теперь их хотят исключить на том основании, что мы признали Осетию и Абхазию. Но по нашей Конституции это полная прерогатива исполнительной власти. Так не лучше ли, было бы обратиться к своим руководителям исполнительной власти, не встречаться с этими людьми, то есть с Медведевым, Путиным, а вместо этого наших граждан лишают возможности обратиться в Европейский суд на том основании, что эти люди вот не отменяют свое...
Ну да, имеет в виду радиослушатель, что парламентарии российские отдуваются за грехи Кремля, что они становятся крайними за чужие решения.
Ну, надо сказать, что в чем справедливо, что действительно говорить о том, что делегация ПАСЕ, представительство общества российского, очень сложно, очень трудно. Это когда в прошлый раз нас лишали... право, когда вот были приняты эти меры наказания, Сергей Адамович Ковалев от фракции «Яблоко». Там не парламент просто утверждает, утверждает фракции. Вот в зависимости от того, какие фракции в Думе, от каждой фракции по два, ну, в зависимости от количества. А тогда, помню, от «Яблока» было два делегата члена парламентской ассамблеи. В ПАСЕ было два. И среди них был Сергей Адамович Ковалев. Вот он вел себя не так, как вели другие депутаты. И когда разрылся скандал, он не повел себя как подросток, обидчиво там это встал, выскочил, а он сидел в зале, он с какими-то вещами спорил, с какими-то соглашался, он вел себя как нормальный парламентарий, как представитель общества. Это зависит от нас, какую мы изберем Думу, какой изберем парламент. Увы, наш грех тоже есть в том, что у нас такой парламент и такая власть.
Сергей Ковалев, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, считает членство в парламентской ассамблее Совета Европы очевидной необходимостью.
Чтобы Россия была в ПАСЕ, необходимость для граждан чрезвычайно велика и очень просто объясняема. Например, потому что гражданин России, если Россия состоит членом Совета Европы, имеет право обжаловать действия своей власти по отношению к нему в Страсбургском суде по правам человека. Это важная защита. Довольно многие российские граждане уже выиграли свои иски против России и получили материальную компенсацию, подчас немаленькую. Если речь идет о том, государству надо ли это, ну, это вопрос более тонкий. Боюсь, что нашей нынешней власти это не очень надо, а это надо только для престижа.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я согласен совсем, почти совсем с Сергеем Адамовичем. И единственное, что я могу сказать, что мне кажется, что и власти тоже надо быть в Совете Европы. Понимаете, ну, нельзя великой державе, какой является Россия, превратиться в такого маргинала. Вот она обиделась, вышла из Совета Европы. Ну, позорище это. Просто позорище. И для государственных властей это очередное поражение, которое может потерпеть наша власть. Мне кажется, что она в этом не заинтересована. Вот то, что она ничего не делает для того, чтобы предотвратить такие скандалы. Вот это меня и поражает. Вот это и поражает, потому что, ну, я не думаю, что в интересах наших руководителей, нашей власти покинуть Совет Европы. Не думаю так. Вот. То, что нужно гражданам, это аксиома. Это тут все согласны, пока вот идет передача, это, все соглашаются, что гражданам это нужно. А нужно ли государству? И государству это нужно. И государству нужно, потому что Россия европейская страна, мы должны четко и ясно сказать, все разговоры о третьем пути – это чисто такие философские, никто конкретно не разработал, не предложил программу этого третьего пути, я даже не знаю, что имеется в виду, а европейский путь понятен, он имеет свои плюсы, минусы, как и всякая политическая система имеет свои плюсы и минусы, но это понятно, нам надо идти по этому пути, поэтому... Если государство мыслит себя именно как демократическое, оно, конечно, должно быть заинтересовано в Совете Европы.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Три аспекта данной темы. Первый. Как может быть у власти человек, который служил в КГБ, и такой нервный? Это раз. Это есть лицо страны. Политик должен быть мужем, а не пацаном в политике. И вот это дергание туда-сюда, вот эти все микровойны, вот эта агрессия такая, в первую очередь, по отношению к нам, к гражданам России, оно не мудрено, что и на внешней политике вот это будет какая-то такая нервостистическая такая позиция. Конечно, это позор. Это позор стране. А Россия не великая страна. Это население 135 миллионов человек. Великобритания и Германия, вот уже больше населения России. Это обыкновенная рядовая страна. Не надо пыжить себе глаза, пучить глаза, говорить, что мы велики.
Но я же имею в виду, великая страна не по численности населения. И не это определяет величие страны. Я так полагаю, что если мы посмотрим, что дала Россия миру, прежде всего культуру, та культура, которую несла Россия, это ее значительный вклад в развитие человечества. Так что не будем на эту тему спорить. Вот. Что касается нервных политиков, ну, вы знаете, к сожалению, это бывало. Бывало в истории. Вспомните Никиту Сергеевича, как он разнервничался на выставке в Манеже и стал кричать на художников, а потом, между прочим, извинялся. Это был нервный срыв лидера государства. Да, не учатся наши руководители. Нельзя, вы тут вы совершенно правы, нельзя руководителю большой страны нервничать, как дама, как жена на кухне во время скандала. Недостойно это руководителю, я с этим согласен.
Слушаю москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый
алло.
Вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Общеизвестно, что народы Южной Осетии и Абхазии не хотят жить в составе Грузии под руководством Саакашвили. И почему Россия, и кто они такие в ПАСЕ, чтобы Россия должна плясать под их дудку? А что касается России, то она правильно сделала, что дала по зубам Саакашвили. Спасибо.
Ну, нас учили когда-то, что ГДР никогда не будет, ну, граждане ГДР презирают своих вот соседей из Федеративной Республики Германии за то, что они живут в буржуазном государстве, что это первое государство рабочих и крестьян, это почти 40 лет нам это вдалбливали.
Да нет, вы знаете, такая позиция тоже имеет право на жизнь, вот действительно в Абхазии довольно, в общем-то, сложные отношения, история сложные отношения с Грузией, вспомните, как Берия в конце 40-х, в середине 40-х годов проводил грузинизацию Абхазии, там долгая длинная история, но категория практически не согласен с мнением слушателя, что надо бить по зубам. Не путь это, не путь это политики, тем более в такой острой ситуации, какая сложилась на Северном Кавказе. Это не решение вопроса бить по зубам. Никогда такие пути к добру не приводят. Тяжело решить этот вопрос, согласен, очень тяжелый вопрос, очень. Найти такое, сказать, универсальное решение чрезвычайно трудно. Но бить по зубам – это иллюзия, что это лучшее решение вопроса.
Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, признает пользу Парламентской ассамблеи Совета Европы.
ПАСЕ России нужна как объединитель, потому что объединяться можно не только вокруг друзей, но и против противников. В ПАСЕ заседают люди, которые ищут все время соринку в российском глазу и отказываются видеть проблемы в собственных странах. Тон этой кампании задают как раз неофиты, вчерашние члены соцлагеря или, допустим, в случае с Грузией, бывшие республики Советского Союза. То есть это глубоко травмированные периодом своей истории политические режимы, которые всегда и во всем готовы винить Россию, ибо, не справляясь со своими обязанностями, конечно, я не могу исключить того, что ПАСЕ примет такие эти решения, и России в этом случае, как она и обещала, придется выйти из ПАСЕ или заморозить свое там присутствие.
Ну вот, вот вам пример вот такого подросткового отношения. Вот они такие-сяки. То, что есть неофиты и ведут себя как неофиты, и по этому поводу можно иронизировать, я согласен с Константином Затулиным, но это не основание для того, чтобы Россия вела себя так. Ну, друзья, ну, в общем-то, неужели наша страна не заслуживает более серьезного представительства в таком международном органе, как ПАСЕ? Неужели наша страна не заслуживает более достойной международной политики? Ну, нельзя на таком уровне, детском уровне, вести отношения и дискуссии. Я уже говорил, и я просто знаю, что и в Евросоюзе, и в Совете Европы есть очень много людей, которые с надеждой смотрят на Россию, когда она, в общем-то, обратит свой путь на демократическую стезю, и с каким интересом и надеждой записывают очередное высказывание того или иного лидера. Вот, дескать, и ждут, а пойдут ли вслед за этими словами какие-то дела. К сожалению, слова действительно есть, а вот дел пока мы не видим. Вот. Поэтому вот, переходить на этот уровень, знаете, борьбы с самолюбием, не солидно это для России.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Борщов, вот смотрите, мыльные оперы, я имею в виду позорные судилища над Ходорковским, подходят к концу. И вот, чтобы не обращались после приговора вынесенного, ведь адвокаты ведь будут обращаться опять и туда, в Страсбург. А это монеты суда нету, вышли. А ведь не хотит Кремль отдавать награбленные-то, что ограбили ЮКОС-то. И опять граждане обращаются, а кость в горло. Вот они и выходят. Спасибо.
Да нет, конечно, многим Совет Европы, Европейский суд по правам человека, кость в Европе. Это же действительно позор. Россия единственная страна, которая не ратифицировала вот 14-й протокол, который предлагает некоторые реформирование деятельности Европейского суда по правам человека. Но вот понимаете, ситуация России все-таки в таком положении, что вот тут простых таких однозначных решений, которые были бы безболезненны, нет, конечно, все может быть, конечно, может победить эта безумная точка зрения, ах, вот они нас обижают, мы уйдем. Все может быть, бывает помутнение разума, бывает, что, так сказать, человек так впадает в амбиции самолюбия, что не может совладать с собой и делает, но то, что это пройдет безболезненно, это не пройдет безболезненно. Вот, и, а что касается судья Ходорковского, я был на суде Ходорковского, я вот нынешним, я слушал, как жалко выглядел прокурор, который зачитывал там эти обвинения, и настолько жалко, что он даже путался, что-то не так говорил, ему посадили нового женщину, там, прокурора, которая ему подсказывала, поправляла его. То есть это такое жалкое зрелище, такое, я не знаю, куда они придут, вот при таком уровне правосудия, но пока представление о том, что этот суд будет квалифицированным, серьезным правосудным, у меня нет оснований так утверждать. Так вот, все это не так просто. В нынешнем мире простых решений, вот какие там некоторые предлагают, взяли и вышли, нет таких простых решений. Понимаете, страна наша включена в европейский процесс, в разнообразные его аспекты, экономические, политические, культурные, мы в этом процессе. Поэтому вот таким одним махом обиделись и ушли, разрубили мечом Гордеев узел, не получится, нельзя этого сделать.
Как по-вашему, насколько верный тон взяла российская делегация с первого дня осенней сессии в Страсбурге, вот вступив в эту конфронтацию, не вырастет ли к четвергу число ее противников?
Я думаю, что тон, конечно, неправильный. Я думаю, что неправильный. Может быть, даже и вырастет. Может быть, даже и вырастет, потому что... Хотя, вот видите, какой-то вроде сигнал подали. Что-то в Думе зашевелились по поводу ратификации вот этого изменений...
14-го протокола.
14-го протокола, да, Европейского суда по правам человека. Что-то стали думать. Вот если они в этом направлении начнут действовать, начнут искать какие-то точки соприкосновения, возможность диалога, другое дело. А путь конфронтации, конечно, только приобретем еще большее число противников.
Вот в прошлый раз 114 парламентариев подтвердили полномочия России, 20 высказались против и 10 воздержались. Тревожным ли симптомом для российской делегации является то, что уже сейчас 72 парламентария потребовали лишить Россию утвержденных полномочий?
Конечно, конечно, меня это лично очень тревожит, все-таки 70, даже 72, это очень серьезная цифра, и это не только неофиты, как говорит Затулин, это, в общем-то, мы приобретаем противников с невероятной скоростью, вот этот процесс, конечно, надо бы остановить, надо искать союзников, а они, повторяю, есть и в Совете Европы, и Евросоюзе, и только надо умно, профессионально действовать нашим политикам.
Спасибо. Напомню, что в Страсбурге в понедельник открылась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке дня возник вопрос о возможном пересмотре полномочий российской делегации. О том, в чем важность пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы, мы говорили с бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации, правозащитником Валерием Борщевым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Михаил Косторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.